Глава 24. Неудавшийся план.
«Ну, — сказал Кэмп, покосившись в окно, — что же мы теперь будем делать?»
Он придвинулся ближе к невидимке, чтобы заслонить от него троих людей, невероятно медленно, как казалось Кэмпу, подымавшихся по холму.
«Что вы собирались делать в порт Бердоке? У вас есть какой-нибудь план?»
«Я хотел удрать за границу, но, встретив вас, я переменил намерение. Так как стало теплее, и мне легче быть невидимым, я думал, что лучше всего мне двинуться на юг. Ведь тайна моя раскрыта, и здесь все будут искать закутанного человека в маске. Отсюда есть пароходное сообщение с Францией. Я думал, что можно рискнуть переправиться туда, на каком-нибудь пароходе, а из Франции я мог бы по железной дороге проехать в Испанию или даже в Алжир. Это было бы нетрудно. Там можно круглый год оставаться невидимкой. Бродягу этого я превратил бы в подвижной склад моих денег и книг, пока не устроила бы с пересылкой того и другого по почте».
«Понятно.
И вдруг этому скоту вздумалось поживиться моим имуществом. Он украл мои книги, Кэмп, мои книги. Попадись он мне только.
Первым делом надо отобрать у него книги».
«Да где же он? Разве вы знаете?»
«Он заперт в городском полицейском управлении, в самой глухой тюремной камере, какая только там нашлась. Сам об этом попросил».
«Негодяй!» — вырвалось у невидимки.
«Это несколько нарушает ваши планы».
«Нужно добыть книги, они необходимы».
«Конечно», — согласился Кэмп, прислушиваясь к шагам на дворе. «Конечно, книги непременно надо добыть, но это будет нетрудно, если только он не узнает, что их требуют для вас».
«Верно», — сказал невидимка и задумался.
Кэмп безуспешно пытался поддержать разговор, но тут невидимка заговорил сам.
«Теперь, когда я очутился у вас, Кэмп, все мои планы меняются. Вы человек, способный понять меня. Еще можно сделать многое, очень многое, несмотря на потерю книг, на огласку, несмотря на все, что случилось и что я перенес. Вы никому не говорили обо мне?» — спросил он вдруг.
Кэмп на мгновение замялся.
«Ведь я обещал», — сказал он.
«Никому», — повторил Гриффин,
— «ни единой душе».
«Ну, тогда...» — невидимка встал и, сунув руки в карман, и зашагал по комнате. «Да, это была ошибка, Кэмп, огромная ошибка, что я взялся один за это дело. Напрасно потрачены силы, время, возможности. Один. Удивительно, как беспомощен человек, когда он один. Мелкая кража, потасовка и все. Я нуждаюсь в пристанище, Кэмп. Мне нужен человек, который помог бы мне, спрятал бы меня. Мне нужно место, где я мог бы спокойно, не возбуждая ничьих подозрений, есть, спать и отдыхать. Словом, мне нужен сообщник. Тогда, возможно, все. До сих пор я действовал наобум. Теперь мы обсудим все те выгоды, которые дает невидимость, и все трудности. Заниматься подслушиванием и тому подобным толку мало, тебя тоже слышно. Воровать это помогает, но не очень. Хоть поймать меня трудно, но поймав, ничего не стоит засадить в тюрьму. Невидимость полезна, когда надо бежать или, наоборот, подкрадываться. Значит, она хороша при убийстве. Как бы человек ни был вооружен, я легко могу выбрать наименее защищенное место, ударить, спрятаться и удрать, как и куда пожелаю».
Кэмп погладил усы. «Кажется, кто-то движется внизу».
«Мы должны заняться убийствами, Кэмп».
«Заняться убийствами», — повторил Кэмп. «Я слушаю вас, Гриффин, но это не значит, что я соглашаюсь с вами. Зачем мы должны убивать?»
«Не бессмысленно убивать, а разумно отнимать жизнь. Дело обстоит следующим образом. Они знают, что существует невидимка, знают не хуже нас с вами. Этот невидимка, Кэмп, должен установить царство террора». «Вы изумлены, конечно, но я говорю не шутя, царство террора. Невидимка должен захватить какой-нибудь город, хотя бы этот ваш Бердок, терроризировать население и подчинить своей воле всех и каждого. Он издаст свои приказы. Осуществить это можно тысячу способов. Скажем, подсовывать под двери листки бумаги, и кто дерзнет ослушаться, будет убит, так же, как и его заступники».
Пробормотал Кэмп, прислушиваясь больше к скрипу отворявшейся внизу двери, чем к словам Гриффина. «Я думаю, Гриффин, — сказал он, стараясь казаться внимательным, — что положение вашего сообщника казалось бы не из легких.
«Никто не будет знать, что он мой сообщник!» — горячо возразил невидимка и вдруг остановился. «Стойте! Что там такое?»
«Ничего», — сказал Кэмп и вдруг заговорил громко и быстро. «Я не могу согласиться с вами, Гриффин. Поймите же, не могу. К чему вести заведомо проигранную игру? Разве это может дать вам счастье? Не уподобляйтесь одинокому волку, опубликуйте ваше открытие. Если не хотите рассказать о нем всему миру, то доверьте его, по крайней мере, своей стране. Подумайте, чего вы могли бы добиться с миллионом помощников...» Невидимка прервал Кэмпа.
«Шаги на лестнице!» — прошептал он, подняв руку.
«Не может быть!» — сказал Кэмп.
«Сейчас посмотрим!»
И невидимка шагнул к двери. После секундного колебания Кэмп бросился ему наперерез. Невидимка, вздрогнув, остановился.
«Предатель!» — крикнул голос, и халат расстегнулся.
Бросившись в кресло, невидимка начал раздеваться. Кэмп сделал несколько торопливых шагов к двери, и сейчас же невидимка, но его уже не было видно, с криком вскочил. Кэмп распахнул дверь настежь. Снизу отчетливо доносились голоса и топот бегущих ног. Кэмп оттолкнул невидимку, выскочил в коридор и захлопнул дверь. Ключ заранее был вставлен снаружи. Еще мгновение Гриффин очутился бы в кабинете один под замком, но помешала случайность. Наспех вставленный утром ключ от толчка выскочил и со стуком упал на ковер. Кэмп помертвел. Схватившись обеими руками за ручку, он изо всех сил старался удержать дверь. Несколько мгновений ему это удавалось. Потом дверь приоткрылась дюймов на 6. Он ее снова быстро прихлопнул. Другой раз она рывком открылась на фут, и в щель стал протискиваться халат. Невидимые пальцы схватили Кэмпа за горло, и ему пришлось выпустить ручку двери, чтобы защищаться. Он был оттеснен, опрокинут и силой отброшен в угол площадки. Пустой халат упал на него. На лестнице стоял полковник Эдой, начальник бердовской полиции, которому Кэмп написал письмо. Он с ужасом глядел на неожиданно появившегося Кэмпа и на болтающиеся в воздухе пустые предметы одежды. Он видел, как Кэмп был опрокинут, как он с трудом поднялся, сделал шаг вперед и опять рухнул на пол. И вдруг его самого что-то ударило. Удар из пустоты, будто на него навалилась огромная тяжесть. Чьи-то пальцы сдавили ему горло, чье-то колено ударило его в пах, и он кубарем скатился с лестницы. Невидимая нога наступила ему на спину, кто-то зашлепал по лестнице босыми ногами. Внизу, в прихожей, оба полицейских вскрикнули и побежали. Входная дверь шумом захлопнулась. Полковник Эдой приподнялся и сел, бессмысленно озираясь. Сверху, пошатываясь, сходил Кэмп, растрепанный и перепачканный. Щека у него побелела от удара, из разбитой губы текла кровь, в руках он держал халат и другие части туалета.
«Удрал!» — крикнул Кэмп. «Плохо дело. Удрал!»